Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 20 октября. Сегодня говорим вот о чем. Узнаем, что прямо сейчас происходит под Авдеевкой от военного с направления. Обсудим, почему России не хватает отопления на оккупированные города. Утром сегодняшнего дня Генштаб Украины сообщил о колоссальных потерях России за прошедшие сутки. Около 1030-80 оккупантов, 55 танков, 120 боевых бронемашин и 29 артсистем. В сводке по направлениям ведомство уточнило, что подавляющее большинство российских солдат было убито и ранено вблизи Авдеевки. Это около 900 человек. Там же украинские защитники сожгли 50 танков и около 100 бронемашин. Один из украинских аэроразведчиков, который воюет на направлении, написал, что это была, цитата, «крупнейшая российская катастрофа, крупнее, чем в Белогоровке в прошлом году». Напомню, Россия после провальных штурмов Авдеевки на прошлой неделе вчера снова кинула на город свою армию. Оккупанты пытаются атаковать город с трех сторон, однако ВСУ сдерживают этот натиск. 19 октября в городе побывал главком ВСУ Валерий Залужный и пообщался с командованием украинских войск. Прямая речь. На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город, написал Залужный в Фейсбуке. Ночью этого же дня российский президент Путин внезапно приехал в военный штаб в Ростове-на-Дону и заслушал начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова о ситуации на украинском фронте. В студии сегодня поговорим о том, что произошло в Авдеевке, где Россия потеряла почти 1000 солдат за сутки. Меняется ли тактика сторон в битве за город? И зачем Путин приезжал в Ростов-на-Дону к своему начальнику генштаба? Сегодня в эфире с нами будут спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал Харунжева Марка Безручка, Антон Кацуконь и Валентин Бодрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Не забывайте, что вы можете звонить по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Если находитесь за границей или вам просто удобно, можете писать в наш Вайбер. Номер Вайбера плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, поставить колокольчик, так вы не пропустите новые наши выпуски и выпуски наших коллег. И будем очень признательны, если поставите этому видео лайк, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Сначала фронт.
Бахмут. Была новая попытка контратаки российских войск в районе Клещеевки. ВСУ продолжает штурмовые действия на южном фланге. В эпицентре, как и раньше, железная дорога. Клещеевка, Делиевка, Нью-Йорк, Курдюмовка и Спорная подверглись авиаударам в эти сутки. Западный край Донецка. Российские войска продолжают атаки под Авдеевкой. За сутки отбиты штурмы Северного, Новокалиного и Степового, а также попытки агрессора взять так называемый Терекон. Южнее штурмовали Марьинку. Авиация работала по Бердичам, Авдеевке, Александрополю, Новомихайловке. Лиман Кременная, Купянск. Синьковка, Ивановка и Надия продолжают быть эпицентром российских атак. Дипстейт добавляет атаки в районе Орлянки, Лимана Первого, Новоселовского, Райгородки. Ближе к Лиману российские подразделения атаковали Макеевку. Под ударами авиации была Белогоровка. На юге Донецкой области войска России пробовали атаковать в районе Золотой Нивы и Старомайорского. Авиация била возле Угледара и Павловки.
С нами Антон Кацуконь, спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручка. Антон, добрый вечер.
Бажаю здоровья.
Антон находится вместе с побратимами на самом сложном сейчас Авдеевском направлении. Не могу не спросить, у каждого участка фронта появляются свои символы, и бои под Авдеевкой сейчас уже ассоциируются с так называемым Терриконом, ну, как называют отвал Авдеевского Коксахима. Его пытаются взять россияне, были оттуда очень впечатляющие видео, они просто ползком забираются на породу вот этого отвала. Может, расскажете побольше немножко, что происходит там в районе этого, ну, Терикона так называемого?
Росіяни і надалі намагаються взяти цей Терекон, цю так звану стратегічну висоту, намагаються туди заходити піхотою під прикриттям бронегруп, але як тільки їх виявляють наші засоби розвідки, одразу туди працює артилерія, одразу накривають будь-які ці спроби. Але росіяни не вчаться на своїх помилках і все одно кидають щодня туди нові і нові сили. І навіть коли там частково вдавалося зайти на цей терикон, все одно потім їх абсолютно повністю розбивала наша артилерія.
Антон, там какие-то колоссальные потери несет российская армия под Авдеевкой. Ну, почти 1500 человек было уничтожено за прошедшие сутки, из них 900 прямо под Авдеевкой. Что там происходит у вас?
Вот как раз эти цифры дуже яскраво свідчать про интенсивность боев. Близько 900 вбитих і поранених окупантів, близько 500 спалених і підбитих танків, близько 100 спалених і підбитих інших броньованих машин, БМП, БТРи. Тобто от ці цифри найкраще описують, якої інтенсивності бої. Подивіться на карту, на цей Авдіївський напрямок, на це напівкільце. Тобто це насправді не дуже великий п'ятачок, якщо брати в контексті всієї лінії фронту від Харківщини до Криму. Тобто це невеличкий п'ятачок, і ось на цьому п'ятачку вони зосередили такі колосальні сили. Як мінімум, там стоять 3 бригади кадрові російські, які підкріплені підрозділами «Штормзет».
Атакуют Авдеевку с трех сторон, а где наибольшие потери, ну, по вашим оценкам, у оккупантов сейчас?
Вони насправді розмазані, ці втрати, але от, зокрема, біля Красногорівки особливо добре потріпали там їх наші хлопці. От там от попалили техніки дуже добряче, але насправді всюди там техніки і людей їх попалили, понищили на всьому Авдіївському напрямку, ну, фактично біля кожного населеного пункту. Є техніка попалена.
Антон, а як уничтожається вот этот личный состав армії Росії? Ну, в цілому, да, це комбінірувані якісь способи, или в основному це артилерія, дрони? Вот як удається, ну, достигати таких цифр, да, таких результатів?
З усіх вогневих засобів, починаючи від авіації, артилерії, мінометів, закінчуючи стрілковою зброєю, скидів з дронів, FPV-дрони, тобто всі вогневі засоби, які є, всі працюють по окупантам.
Тактика росіян как-то міняється. На прошлой неділі вони пытались уже взять наскоком Авдіївку. Сейчас тоже, наверное, пытались. Там даже Путін приехал в воєнний штаб в Ростові-на-Дону, і некоторые допускають, що там якобы Герасимов должен был ему сказать о взятии вот этой Авдіївки. Сейчас, если сравнить с штурмами недельной давности, хоть что-то изменилось со стороны росіян?
Трохи змінилася тактика в контексті використання бронетехніки. Якщо з 10 по 13 число вони дуже масово використовували техніку абсолютно всюди, то зараз видно, що вони її почали більш-менш берегти. Ну, це гучно сказано, звісно, дивлячись на ці цифри, які вони все одно втрачають бронетехніку, але все одно зараз вони використовують техніку здебільшого на тих напрямках, умовно кажучи, критичних для них, там, де вони хочуть досягти найбільших результатів.
А людей, я так розумію, не берегуть?
Ну, це ж росіяни. Куди, які люди? Які там збереження життів?
А техніка, яку ви бачите зараз на полі бою, що це за техніка? Як тому, що там був замечен БТР-50, БМП-50, прошу прощення, який, ну, дуже старий, да, там, в 70-х годах зняли з вооруження, от таке старьо. Наблюдаєте зараз от на лінії фронту?
Дивіться, там абсолютно різна техніка, і не треба недооцінювати, яких там би років не була БТР, БМП, танки. Все це їздить і все це стріляє. І, відповідно, ну, всього цього там багато, і все це, насправді, смертоносне. І тому всього різного є.
Що ви бачите зараз вот на моніторах, ну, аеророзвідчиків? Росіяни виносять вот ці вот трупи, чи там все усіяно тілами російських солдат, як в час Бахмута було?
Дуже багато всіяно, і дуже часто вони не виносять своїх загиблих. Часом навіть трапляється, що люди поранені в них, і навіть поранених вони не евакуйовують, просто кидають на полі бою, ну, де вони або вже гинуть, або їх беруть в полон наші бійці.
Антон, а що відбувається от на вашому направлінні прямо зараз?
Прямо зараз відбуваються штурми, щодня росіяни кидають все нові сили. намагаються оточити Авдіївку. Ну, по-перше, перерізати логістичні шляхи постачання силам оборони, які знаходяться в Авдіївці. І мають вони за мету оточити повністю Авдіївку і створити тут плацдарм для подальшого наступу на Покровськ і туди далі.
И последний к вам вопрос. Вот вчера украинский генштаб сообщал об активизации авиации оккупантов на Авдіївському направлении. Они пытаются, ну, перекрыть вот свои бреши в подготовке этих штурмов авиации. Как работает эта авиация? Зачем они ее, ну, используют? Ну, соответственно, ВСУ сбивает очень много самолетов. Там 5 самолетов, да, было сбито за последнее время только на этом направлении.
Так, от якраз хотів сказати, що знову ж таки цифри якби дуже показово свідчать про те, що є наскільки інтенсивно працює авіація. Уже точно підтверджено, що 5 бортів російських було збито на Авдіївському напрямку. Застосовують її постійно, щодня застосовують, і дуже часто вони авіацією працюють якраз КАБами, керованими авіабомбами величезними. КАБ-500 – це півтони вибухівки, ними вони кидають і по самому місту, і за містом, і відповідно Авдіївка зараз повністю знищена. Там, умовно кажучи, більшість будинків, в них немає окремих під'їздів. Умовно цілі будинки – це ті, в яких хоча б стіни є. Все спалено, все знищено, і от саме цими КАБами вони дуже сильно руйнують, уже зруйнували місто.
Антон, спасибо вам огромное за ваше время. Антон Кацуконь был вместе с нами, спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручка. Антон вместе с побратимами сейчас сдерживает натиск оккупантов на Авдіївське направление. Ну, как видим, там сейчас, прямо сейчас продолжаются штурмы российской армии. Ну и, соответственно, вооруженные силы Украины демонстрируют просто впечатляющий результат. Фактически такой же, как и чуть ли не в первые дни вторжения. Почти 1500 уничтоженных оккупантов, из них 900 аж на Авдіївське направление. Раньше такие цифры, ну, вот были на всех направлениях, где идут сейчас бои в Украине. Вы видите по нашей фронтовой сводке, что каждый день, вот уже около месяца, российские войска контратакуют недавно освобожденные села на южном фланге Бахмута. Мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода Егор Логинов, побывал там и покажет, как украинские защитники справляются с этими атаками.
Отключились на полчаса там. Через полчаса включили, передали, що вас
тут. Українські піхотинці готуються замінити побратимів на нещодавно відбитих окупантів позиціях. Командири розповідають про ситуацію на відповідній ділянці фронту. Розподіляють, хто на який ВОП заходить.
Кожного разу, звісно, коли виходимо, то перевіряється весь особовий склад. Абсолютно, як укомплектовані аптечки, противогази, гранати, БК, їда, рації, батареї до рацій. Дивимося, щоб люди зразу були зібрані. Ну, перевірка, ще раз інструктуємо по техніці безпеки, як надавати першу медичну допомогу, як відповідати на рації. Абсолютно не кожна південь виходить на зв'язок, ми чуємо, як вони. Я непосередньо туди заїжджаю до них, обходимо позиції, показуємо карти, вони знають, де вони знаходяться, з якої сторони противник.
Кожен смотрим за побратимом, товаришем. Смотрим под ноги обязательно, потому что, чтобы не было случаев, как наступали на растяжки, наступали на мины и так далее и тому подобное. Когда заходим на позиции, рации выключены 100%, потому что сразу ловят, палят и сразу гепают. Когда зайшли на позиції, одразу доповідь, що все нормально, 4-5-0.
Бійцям доведеться провести на нулі від 3 до 5 діб. По ситуації – штурми та обстріли цілодобово. При цьому треба окопуватись та зміцнювати позиції. Завдання – не допустити прорив лінії фронту.
Величезна роль піхоти, тому що стараються держати найтяжчі напрямки піхота. Щоб не було прориву, звісно, її не вистачає завжди, тому що ми не можемо на кожен квадратний метр поставити по військовослужбовцю. Коли він повертається сюди, в першу чергу дати йому відпочити, щоб поїв, помився, віддихнув пару суток, дивитися за його психологічним станом. Ми вже неодноразово всі виходили, то мені вже якось легше, в мене новачків немає.
Лізуть вони гарно, ну ми їм даємо прикурити добре. Да, і будемо давати добре прикурити. Поки ми... Це все не кончиться, ми назад не відходимо, тільки вперед, тільки вперед. А як виходимо, звісно, дзвонимо, і дітям, і дружині, звісно, дзвонимо. Це обов'язково, бо не знаєш, що тебе жде і що з тобою буде. Треба сильним бути у перших, треба все терпіти і треба вигнати цих Трошки дати їм огня.
Ну, навчений в першу очередь. В першу чергу, да, що він дуже знає, що він робить. Почередність дій, не бояться. Було таке, що ми з хлопцями як тренувалися, тут зайшли на лінію зіткнення. Я бачу все. Ну, його заціпило, він труситься, він не може далі йти. Я його залишив, ми пішли самі, ми вернулися за ним, тому що нам би він був обузою. Ми пішли, зробили справу, вернулися, забрали його. Бувають такі шоки, да, що ну, заціпило людину, нічого не може зробити. Злякалась, наче до цього тренувалася, все нормально. З таким потрібно бути духом, силою, вірити, що все вийде.
Тут дуже багато ходить, дуже багато смакових. Ну, всякі супи, каші, є кава, є чай, цукор є, сіль, перець, ну, тобто мед, повидло і так далі. Тобто, ну, цього сухає достатньо на сутки 100%. Це вже перевірено один раз, так що ми навіть в трьох ділилися і нам хватало на хороший день поїсти. Ага. Якщо є вода з собою, є газ, пліточка, можна посинити, зробити каву. Звісно, якщо зверху ніхто тебе не б'є. То...
Ми бачили багато битих російських солдатів. Вони з наркотиками різними, напічкані, там, жидкий опіум і все, що хочете. Да, йому руку одірвало, він підбігає до позиції, знімає одною рукою автомат, бронежилет і починає вкапуватися. Ну, потім помер, звісно.
Щойно темніє, бійці збираються у заздалегідь обумовленому місці. Під'їжджає БТР, який повезе їх на передову до певної точки. Далі кілька кілометрів пішки. На позиції їх заведуть розвідники.
Пацани, з нами главне. Слухайте команди проводником. Те, що вони кажуть, те ви
втілені.
День видно. День багато птичок дуже, які здалеку бачать це. Не знаю, ми все вночі робимо абсолютно. Виїзди, заїзди, заміни. Коли повна луна і тихо, то нормально, що таке видно. Ти ж не підеш з фонариком світитися там дорогу.
Я відправляюсь не те, щоб наші позиції стали ближче, до того, щоб ми дійшли до тої Москви, ми її просто перемогли і вернулися оттуда живими. Я передаю великий привіт своїй жінці Катерині і дочці Діані. Хай вони мене чекають, я повернуся обов'язково живим.
Там, де висадите. Давай. Руки.
Давай, поїхали.
Всі розуміють, що там ззаді сім'я. Да, тяжко всім, всі хочуть, щоб там поміняли друг друга пошвидше, щоб хтось прийшов, зробив ротацію якусь. За сім'ю стоїмо.
Из-за ракетного обстрела в Константиновке разрушена школа и повреждены сегодня несколько домов. Удар Россия наносила 4 ракетами С-300. Видео с места от моего коллеги Сергея Гроботенко.
Якою була ця школа?
Хороша. 50 лет в этом году ей было.
Я бачу, що і вікна тут частково так замінені, ремонт робили, мабуть.
Так. Да. Хороша школа була, учителя були хороші, все було хороше. Поки нас не прийшли освобождати.
Що тут сталося, розкажіть?
Не знаю, вночі був взрив. У нас повилітали вікна в під'їздах, ми прийшли допомагати учителю виносити мебель з класу.
Які емоції у вас оце от викликає?
Сум. Вся наша емоція. Тепер допомагаю. Жалко учить школу, жалко дітей, тепер їм учиться неизвестно. Поэтому так, как-то так.
Совсем скоро мы обсудим подробно ситуацию на фронте и в мире с военным экспертом Валентином Бодраком, а пока ко мне присоединяется моя коллега Дарья Куриная. Даш, привет.
Добрый вечер.
В оккупированных городах Донбасса отопительный сезон должен был начаться 15 октября, 5 дней назад, но начался он, как оказалось, не везде, хотя до полномасштабного вторжения считалось, что чем-чем, а с энергоносителями у россиян проблем нет, потому что навалом у России газа. Расскажи, Даш, какая обстановка сейчас в отдельных городах, ну и как объяснить то, что не подали пока тепло?
Ну, наверное, стоит начать с того, что если, в принципе, мы зайдем в ТикТок дончан, то можно увидеть примерно такие опросы, которые последнюю неделю очень сильно популярны. Предлагаю посмотреть, о чем интересуются жители Донецка.
Всем привет, мои хорошие. В Донецке 17 октября. Ну, перекличка по отоплению. Кто у нас первые счастливчики, кому включили отопление? У нас нет. Почему, не знаю, в чем причина. Может, кто-то знает, напишите, пожалуйста. И будет ли оно вообще, потому что дома совсем не весело.
Вот, люди активно спрашивают, где у кого появилось отопление, кто-то уже счастливчик с теплыми батареями, однако же повезет в этом отопительном сезоне далеко не всем. Например, жителям поселка Жилплощадка в Петровском районе Донецка оккупированного отопления вообще ждать не стоит, как заявили в местном ЖЭКе, из-за того, что район находится на линии фронта, постоянные обстрелы. И повреждена инфраструктура, то как бы людям отопления ждать не следует. И вот что говорят люди, которые остались в этой ситуации.
Я нахожусь сейчас на жилплощадке. И для меня очень было прискорбно услышать то, что в зиму люди вот этих многоэтажек, двухэтажек, пятиэтажек там останутся без отопления. ЖЭК отказался.
Вот, и люди, в принципе, в зиму останутся без отопления, и как им быть в этой ситуации, непонятно, они делают обращение там, к местным властям, но, тем не менее, пока ничего не обещают. Что же касается других районов Донецка, то уже появились первые счастливчики, в частности, в Ворошиловском районе, в центральном районе города уже батареи потеплели. По состоянию там, на сегодняшнее утро начали появляться даже отопление на окраинах. Если мы пойдем дальше по городам Донецкой области, которые оккупированы, то ситуация на самом деле не так хороша, как обещали оккупационные администрации, которые обещали еще 15 октября запустить отопление. В частности, город Снежное жалуется на то, что отопление не дали даже как бы, в объектах критической инфраструктуры. Нет его ни в садиках, ни в школах, ни в больницах. И как бы, люди вынуждены замерзать. Как бы, про отопление в домах люди пока даже не говорят, хотя бы просят включить в школах и в детских садах. Солидарен с городом Снежной, город Шахтерск соседний, в котором тоже с отоплением проблемы. И люди точно так же пытаются выяснить, кому дали, кому не дали. Ясиновато и Макеевка, города-спутники Донецка, также обеспокоены тем, что у кого-то отопление появилось буквально там в нескольких районах города, и все возмущены тем, что как бы, ну, почему так, почему Донецк уже подключают отопление, а Ясиновато и Макеевка по-прежнему сидят с холодными батареями. Не лучшая ситуация в Луганской области, потому что там счастливчиков примерно где-то только в Луганске люди начали делиться тем, что вот в некоторых районах отопление уже есть. И очень интересная ситуация, что люди по одной части улицы пишут, что да, в их домах появилось отопление, а люди, которые живут по нечетной стороне улицы, говорят, что вот отопления у них нет, потому что как бы одна улица, но разные котельные, и какая-то котельная была готова к отопительному сезону, другая же нет, потому что аварии, халатности коммунальных служб, на которые очень часто жалуются люди, что вот когда заявляется о том, что да, будет проведен ремонт теплотрасс, котельных, замена труб, у людей отопление не появляется, потому что вовремя не был произведен ремонт. И сейчас активно начинают там копать траншеи, перекладывать трубы, обещая, что вот-вот отопление в домах появится.
Даш, ну а в целом это какая-то системная такая проблема, да? Ну вот ты рассказал о частностях, как то меняют трубы, то где-то не подготовились, то близко район слишком к линии фронта. Ну а в целом, я так понимаю, энергоносители действительно навалом. Почему вот происходит все ну вот так достаточно медленно? Что говорят, допустим, какие версии в социальных сетях?
Ну, основная проблема все-таки заключается в том, что центральное отопление – это все-таки горячая вода в батареях, а с водоснабжением проблемы оккупированных территориях, и как бы там не хватает воды для каких-то технических нужд для населения. Вода идет по графику, по несколько часов в день, если не раз в несколько дней. Плюс проблема в том, что действительно как бы коммуникации не менялись где-то с 2014 года, где-то в городах поменьше и до этого. Плюс в маленьких городах, что в Донецкой, что в Луганской областях, люди, когда начались еще первые проблемы, еще не то, что до полномасштабного вторжения, еще до 2014 года, когда начались проблемы с отоплением, с поставками газа, дров, люди переходили на индивидуальное отопление, где это было разрешено, в частности, там, в частных домах, в пятиэтажках ставили котлы. И поэтому люди перешли на какие-то альтернативные источники, и, следовательно, из-за того, что не было запроса на это отопление, никто не спешил ремонтировать коммуникации. Теперь же как бы может повториться в некоторых городах история, как мы помним, когда-то было в Алчевске, когда просто вот прорвало в минус 20 систему отопления, и люди оказались без тепла. Но местные жители, как всегда, пытаются найти крайнего, либо же в коммунальных службах, либо же в так называемой оккупационной администрации городов. Никто не задумывается о том, что как бы кто на самом деле виноват. Если мы видим какие-то проукраинские настроения в чатах, что люди говорят, что если бы не вторжение России, то как бы и отопление было бы вовремя, и со светом проблем не было, и вода была. Эти комментарии, естественно, очень быстро удаляются, и снова идет обсуждение о том, что вот республики ударными темпами восстанавливаются за счет России, и все будет, нужно только потерпеть.
Спасибо, Даша. Дарья Куриная, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну и обсудим ситуацию на фронте. Утром сегодняшнего дня украинский генштаб сообщил о действительно колоссальных потерях армии России за прошедшие сутки. Согласно сообщению Генштаба, потеряла Россия около 1380 оккупантов, 55 танков, 120 боевых бронемашин и 29 арт-систем. В сводке по направлениям ведомство уточнило, что подавляющее большинство российских солдат было убито и ранено вблизи Авдеевки, 9 сотен человек. Там же украинские защитники сожгли полсотни танков и около сотни бронемашин. Один из украинских аэроразведчиков, который воюет на этом направлении, написал в соцсети X, что это была, цитата, крупнейшая российская катастрофа, крупнее, чем в Белогоровке в прошлом году. К нам присоединяется директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Валентин, добрый вечер.
Добрый вечер, всегда рад пообщаться.
Рада вас видеть, тоже всегда. Валентин, что там происходит под Авдеевкой? Я, честно говоря, когда сегодня утром открыл сводку генерального штаба, вот своим глазам не поверил, не только вот количество убитых оккупантов, там ну, цифры такие, как чуть ли не во время начала российского вторжения, когда терпели такие же потери фактически оккупанты под Киевом, ну и количество танков, бронемашин, артсистем тоже поражает, там какая-то немыслимая бойня просто вокруг этого города, причем бойня, я так понимаю, ВСУ уничтожают оккупантов.
Ну, я хотел бы начать, наверное, с того, что мы всегда должны в первоисточник слушать именно Минобороны, Генштаб, вот в таком плане. То есть это официальные данные, да. И уж потом что-то, то, что есть у нас в открытых источниках, анализировать. Да? Вот наша, собственно говоря, задача тех, кто пристально наблюдает за этой войной и пытается как бы разбираться более детально, чем это возможно, вот как бы если просто следить, читать. Что бы я хотел отметить? Первое, это то, что Россия пытается создавать невероятные какие-то условия для того, чтобы уменьшить натиск. И для этого используется, во-первых, мы получаем сейчас информацию о том, что опять начали использоваться частные военные компании. Но в данном случае редут очень активно используется. И я не исключаю, что здесь это в том числе деньги олигархов используются, и это используется, будем говорить так, люди, которых не жалко, да, так в кавычках, им там вообще людей не жалко, а этих людей от слова, я не знаю, совсем не жалко.
Наемники сами пришли, да, никакой ответственности за их смерть и нести не нужно.
Мы ведь понимаем, что ЧВК это прежде всего те люди, которые призваны выполнять те задачи, которые не может или с трудом выполняет армия. Для этого набирают особый контингент, раз, для этого платят больше и с разных источников, по всей видимости, и это позволяет, ну, достигать какого-то успеха, да, как это было с Бахмутом, что используется, ну, и параллельно, кстати, если мы помним, где-то, начиная с января-февраля 2023 года, была такая антивагнеровская информационная кампания, то сейчас опять начинают, ну, я бы сказал, создавать условия информационные в России, и различные телеграм-каналы, различные структуры пишут о том, что опять, ну, например, сообщают о том, что в школе там выступает там вагнерец, который был приговорен раньше за убийство там 10 годам, и вот он сегодня прямо выступал там где-то в Ханты-Мансийском округе. Это все, вот эти вот все эти моменты, это все звенья одной цепи. Это обратный процесс для создания такой особой зоны напряженности. Задача какая? Задача истощить дух наступательной сил обороны Украины, уменьшить возможности и, конечно же, постараться, чтобы были большие потери, потому что в России превосходно понимают, что это лучшие, наиболее подготовленные патриоты, и конечно же, они нацелены, российские вот эти атаки нацелены на то, чтобы уменьшить их, прежде всего, количество и уменьшить качество возможностей украинских сил обороны, украинской армии. Вот это вот то, что является очевидным. Ну и еще, конечно, момент – это синхронизация. Почему именно сейчас? Мы заметили, безусловно, что после 7 октября, после атак Хамас на Израиль и, ну, будем говорить так, масштабирование определенного военных действий на Ближнем Востоке, появился такой эффект второго дыхания здесь, в зоне боевых действий, в зоне непосредственного столкновения. Плюс еще одна задача – это привлечь внимание военного командования Украины, вот приковать его сюда, чтобы уменьшить возможности по осуществлению высокоточных поражений, которые, ну, весьма и весьма стали беспокоить Кремль и группировки, которые действуют в Украине. Особенно вот эти вот удары по Луганску оккупированному и по аэродрому в Бердянске – это очень, ну, эффектные, ну, эффективные, безусловно, и появление ракет баллистических в украинской армии, пусть даже с дальностью действия 165 километров, они превосходно понимают там в России, что это возможности, ну, масштабирования этой помощи, несмотря на то, что, да, мы все понимаем и с придыханием, да, следим за тем, как, прежде всего, происходят выборы спикера Палаты представителей. Мы знаем, что дважды, к счастью, провалился Джордан, этот трампист, но он хочет идти на третий круг, и в этой связи тоже беспокойство пока еще не спадает окончательно, потому что он является противником вообще помощи Украине. Вот эта вот ситуация такая, и плюс мы знаем, вот сегодня пятница, сегодня Байден обратится или обращается сейчас к Конгрессу за помощью в 100 миллиардов долларов, из которых предварительно 60 миллиардов предназначены для Украины. То есть администрация делает все возможное, чтобы, ну, обеспечить 2024 год. Но при этом мы понимаем, что есть риски пробуксовок, есть риски, ну, что перед президентскими выборами в США могут быть определенные нюансы, и в том числе вследствие работы, активизации работы российских спецслужб.
Да, но спикериада еще не закончилась. Валентин, я вас хочу еще несколько частностей расспросить. Путин заявился в военный штаб в Ростове-на-Дону, как сообщается, этой ночью. Даже короткое видео появилось. Давайте мы его посмотрим. Сейчас мы его ищем. Фактически одновременно с тем, как Залужный появился в Авдеевке и на Купянское направление, вот Путин к своему командующему оккупационными войсками приехал ночью.
Товарищ Руслан Матуманович, объединенную группировку войск, решает дальше ответственность плановой операции. Добрый
вечер. Сам командир, привет, передавайте.
Обязательно.
Все, хорошо. Все, добро.
Валентин, знаете, что, чему учится российская война против Украины, да и вообще вот вся российская медийная политика, что случайно видео не появляются, особенно вот такие подобные. Как вы думаете, что это такое? Зачем показали вот такие общения его с Герасимовым?
Я думаю, несколько моментов. Первый момент – показать, что Путин бодренький сам. Да? Мы не знаем, его там накололи или что там с ним происходит, но он меньше хромает, чем обычно. Вот он в машину залазит даже так, ну, рукой помогает, но видно, что еще как бы такой живой, да. Наверняка он этим показывает, что он превосходно съездил в Китай, и там есть поддержка. Кстати, синхронно появилась публикация Соединенных Штатов с их исследования о том, что Китай таки поставлял определенное вооружение, в определенные, скажем, определенные системы навигации и стрелковое оружие, запасные части для вооружений. То есть есть как бы предмет разговора, есть о чем говорить. Но вот это вот, я думаю, что это очень важный как бы момент, это здоровье Путина по последствии или по послевкусии визита в Китай. Вот это два момента. Ну и плюс, конечно, поддержать как бы армию, продемонстрировать, что он армию поддерживает, что он интересуется, он близко, он здесь, и что, в общем-то, ну и плюс, ведь Путин же тоже готовится к выборам, да, там есть уже такие выбросы информации, что там идет очень такая агрессивная подготовка, хотят достичь эффекта, да, я почему говорю эффекта, потому что это может быть просто фейк, эффекта 80% поддержки и 80% явки на выборы.
Поднять понятно, рекорды, что... я так понимаю, да?
Да, 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 поэтому это тоже может быть связано вот и с этим. Ну и плюс, конечно, я думаю, мимо ушей Путина не прошло сравнение Байдена, это впервые фактически сравнение Путина с террористами, да, вот так вот из уст президента Соединенных Штатов, да, что Хамас, знак равенства между Хамас и Путиным, это, ну, серьезный такой посыл, и посыл для западного мира, для всего. И что интересно, ну, ведь летом Путин впервые, прошу прощения, Байден впервые назвал Путина диктатором. И вот мы имели в октябре ситуацию, когда впервые топ-чиновник в Европе, это Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел Германии, также назвала Си Цзиньпина диктатором. И сказала, что нельзя допустить, чтобы Путин, чтобы Россия победила, и это даст сигнал диктаторам, таким как Си, да, двигаться дальше. Поэтому происходит определенная, ну, я бы сказал, смена риторики. Но это все результаты общего обострения и общей такой очень жесткой борьбы сейчас за передел. Сейчас идет фактически завершение создания лагерей. Да? Оно очень четко обозначились контуры во время двадцатки, когда не было ни Си, ни Путина на заседании двадцатки, и там Байден с Западом, и включая Индию, да, Индию в союзники взяли, сделали серьезный удар по вот этому единому пути, да, китайскому. И вот сейчас, вот два дня тому, Си собрал вокруг себя всех будем так говорить, привязанных к нему диктаторов, и Иран, и Северная Корея, и там же появились и эти два деятеля, такие как Орбан, да, там и Вучич из Европы, и создавался некий эффект такой взаимной поддержки. Для Си Цзиньпина было очень важно такой эффект, что вроде бы поддерживается вот этот единый путь, хотя мы знаем, что удар был очень очевидный такой по... Но есть и утраты западного мира, да, к сожалению. Именно в день, когда собрались там в Китае, именно в этот день произошел удар, не знаю, это оплошность или это террористический акт, спланированный, может быть, террористами, которые готовы и своих убивать цивильных, да, мирных жителей. Я имею в виду удар по больнице в секторе Газы. И мы понимаем, что арабский мир очень сильно напряжен сейчас. И мало того, что вот эта вот история с войной против Израиля уже сорвала усилия США и западного мира по нормализации, гармонизации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, но идет сейчас, ну, фактически очень напряженный момент по возможности масштабирования этой войны. Это один из факторов, один из главных рисков на 2024 год, вместе с риском, уменьшения помощи Украине. Но Байден пока держится, и этот выдумка с, ну, не выдумка, а так ход, будем говорить так, с объединением помощи Украине, Тайваню и Израилю, это очень, конечно, хороший ход, и очень хотелось бы, чтобы Байдену это удалось.
Кстати, если да, это... я вот аргумент озвучу, не все же смотрели выступление, обращение к нации Байдена, он как это все увязал, он сказал, что и Россия, и Хамас атакуют демократии, которые находятся рядом, да, ну, то есть очень действительно точно, и с ним вряд ли можно поспорить, и, наверное, это очень близко и американцам, ну, вот попытался он достучаться и объяснить им, почему Вашингтон вынужден будет тратить вот эти вот деньги, ну, и пообещал, что если сейчас мы выделим эти деньги, то следующее поколение американцев, ну, проблемы будут... не оставим эти проблемы, да, которые сейчас есть.
Да-да. Для политиков ведь это очевидно, что вкладывание в Украину, которая сдерживает Россию и таким образом влияет на политику Китая, вкладывание в Израиль, который форпост на Ближнем Востоке, и вкладывание в Тайвань, который сдерживает Китай там, в Юго-Восточной Азии, это крайне важные, как бы, моменты. Но мы видим, как активизировалась ось зла, мы видим поставки из Северной Кореи, чего-то там, да, пока точно особенно неизвестно, но боеприпасы точно, наверное, артиллерия. И мы видим достаточно опасный визит Шойгу в сентябре в Иран, демонстрационные показы вот этих новой ракеты, новых дронов, уже не шахедов с 50-70 килограммов взрывчатого вещества, а уже до 300 килограммов взрывчатого вещества и дроны, которые могут совершать полеты 24-30 часов. Да? То есть это очень, ну, серьезное развитие. Но и, конечно, и Украина не стоит на месте, западный мир тоже не стоит на месте. Сейчас очень активно пошла помощь из Европы. В тот момент, пока вот есть эффект, когда немножко застопорилась ситуация в самих Соединенных Штатах, вот подхватывает Европа, и даже вот тот Макрон, который всегда сомневался, и когда возникли в начале октября проблемы, политический кризис во власти Соединенных Штатов, то Макрон заявил, что Европа не сможет справиться, да, сама с помощью. И ему Боррель как бы вторил, буквально синхронно сказал, что Европа не сумеет компенсировать потерю, скажем, такого поставщика, такой поддержки, как Соединенные Штаты. И вот теперь Макрон наверстывает это все, да, после того, как Германия объявила о помощи в миллиард евро и взялась вкладывать в украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны, Франция взялась за артиллерию. Да? Во-первых, увеличила производства собственных САУ «Цезарь» с 2 до 8 единиц в месяц и пообещала, начиная с 2024 года, с 1000 снарядов калибра 155 мм поставлять 3000 ежемесячно. Мы видим, что все наращивается. Ну и усилия и Лондона здесь тоже очень серьезные. Да? Мы видим Грант Шепс, новый министр обороны, уже появился в Вашингтоне, провел работу с определенной частью конгрессменов и тоже со своей стороны убеждал, что нужно нарастить возможности инвестиций вот в Украину. Да? Это очень, очень важные моменты. И получается, что если оценить риски на 2024 год, то масштабирование войны на Ближнем Востоке – это самый главный риск. Я имею в виду возможность вступления в войну в Ирана непосредственно, да, или усиление начала поставок Ираном ракет и более мощных дронов России. Вот это угроза номер один. Номер два – это уменьшение помощи, если все-таки Джордан или какой-то трампист станет спикером Палаты представителей. Ну и третий момент – это сможет ли Украина сама нарастить свои военные возможности и насколько она сможет. Потому что сейчас происходит, идет активизация ракетной программы. Недавно, несколько дней назад, буквально заявлялось, что Украина испытывает ракету 1000 километров дальности, но при этом свои же чиновники, аудиторская служба, которая на уровне Здрады, да, на уровне, я не знаю, что движет этими чиновниками, которые блокируют работу ракетной отрасли. Да? Мы знаем, что Кабелуч обратилась вообще к общественности, а три ключевых предприятия, два Днепровских и Павлоградский завод, обратились непосредственно к президенту, к РНБО и в службу безопасности с просьбой защитить от этого хаоса, который идет от своих же чиновников, от государственной службы аудиторской, да, от государственной аудиторской службы Украины. Вот это вот очень опасный момент. Дальше. У нас Минцифры объявляет, что стало 200 компаний работать над дронами. И у нас появляются новые дроны. Недавно появился, рекламировали и показывали дрон «Морок», который уже имеет 30 килограмм взрывчатого вещества на борту, дрон «Камикадзе». Но это еще не 70 и не 100, да, которые нам нужны, а еще лучше, если больше. И здесь вызов для администрирования оборонной промышленности. У нас в 2023 году дали фактически зеленый свет, Зеленский дал зеленый свет Министерству стратегических отраслей промышленности. И здесь ожидание, что, собственно говоря, в Украине создастся ситуация. Мы на этом настаивали всегда, я повторюсь, чтобы в два было финансовых потока. Один шел в Министерство обороны, и там закупалось то, что на сегодня, на сейчас, а второй шел через Минстратехпром, то, что на завтра. Это и проекты, скажем, совместных работ с французской компанией по созданию дрона, уже есть договоренность по созданию дрона стратегического, который может летать, нести 1,5 тонны вооружения и летать 24-30 часов. Для меня вопрос, за сколько, за которое, какой промежуток времени будет налажено их производство, это главное. То есть ВТС должно взять на себя, Минстратехпром должен взять на себя военно-техническое сотрудничество. Ну и взять на себя развитие не только, как сейчас делает Минобороны, это смотрит, а что может предложить промышленность, давайте посмотрим и если что-то готово, закупим. Да? Это в принципе позиция Минобороны понятна, им нужно сегодня, сейчас войска. Так вот, должна быть позиция государства, и это прежде всего адресуя это Минстратехпрому, эту задачу. Позиция наращивания возможностей. Приведу пример. У нас с 2018 года я пытаюсь продвинуть наземные роботизированные комплексы, привлечь к ним внимание. И говорю всем, смотрите, у нас есть комплекс вооружения, который создала Кабалуч. У нас есть навигационная система, создана группой предприятий. Это система навигации, наведения этих дронов, и авиационных, и наземных. Есть системы связи, уже их нужно только объединить, и нужно, чтобы это не сами предприятия снизу это делали, а чтобы государство организовало и выступило координатором. И тогда мы будем иметь и аналог «Шахеда», и будем иметь более мощные наземные дроны, которые будут идти на штурмы первыми, сначала наземные дроны, а потом уже будут идти за ними наши солдаты и офицеры, штурмовать позиции врага. Вот о чем идет речь. Вот это глобальный вызов на ближайшую пятилетку для Украины — создать технологический отрыв от врага, от России, которая так или иначе, но будет загибаться технологически, если будет ужесточаться технологический контроль международный. К сожалению, пока это не удается. И вот пример Казахстана. Утром сегодня мы считаем, что Казахстан запретил поставки дронов в Россию в ходе санкций. И уже днем мы видим сообщение профильного министерства казахского о том, что это все не соответствует действительности, и Казахстан будет руководствоваться политикой экспортного контроля. То есть, если какое-то предприятие все наладит верно, там получит лицензию, разрешение и так далее, то, как мы понимаем, как мы интерпретируем, оно будет способно поставлять какие-то свои продукцию в Россию. А мы знаем, что в Казахстане создается Байкар-Махина, не только в Украине создает предприятие по созданию, по производству Байрактаров, да, но и в Казахстане. И вот у меня вопрос, не будут ли попадать те же Байрактары или другие дроны в Россию через Казахстан? И в этой связи нужны вторичные санкции, более мощные. То есть, если Казахстан будет увлечен или другое государство в поставках, значит, обрубить туда любые поставки микроэлектроники и так далее.
Ну, вроде бы есть, такая политическая воля у США, и действительно этим занимаются. Валентин, у нас
США
сами...
это мало, понимаете? Mm-hmm. США это мало, должна быть, как помним мы, в мае этого года Большая Семерка хотела рассмотреть вопрос полного запрета экспорта в Россию, ну, кроме медикаментов и продуктов питания. Но не решились это сделать. И теперь вторичные санкции создают только США, вторичные санкции делают. Но, скажем, есть эпизоды, когда в Германии и во Франции судят поставщиков вот этой продукции военной в Россию. Там с ними они сами на своем уровне разбираются. Но это единичные вещи, а должна быть глобальная санкционная политика, глобальный запрет экспорта, закрутить гайки, чтобы технологии не попадали в Россию. И тогда останется у них там только Китай, Мьянма, Иран и Северная Корея, да, которая что-то может, что-то научилась, так-то в основном это будут не очень такие технологии, да, они будут все равно отставать. Вот это вот глобальная задача для мира, и для Украины оторваться, потому что за счет превосходства технологий можно иметь преимущество на поле боя. Вот сейчас мы это частично наблюдаем, да, за счет умных боеприпасов мы видим, что Украина в октябре впервые стала выпускать артиллерийских выстрелов на поле боя больше, нежели Россия. Да, кажется, около 9 тысяч в день украинское зафиксировано, украинское использование боеприпасов, и порядка 7 со стороны России. Были такие эпизоды, это очень важно, тем более если учесть, что у Украины, у сил обороны сегодня больше дальности, в том числе за счет умных так называемых боеприпасов Excalibur Smart и других, и за счет, конечно же, мы надеемся, что мы будем больше и больше получать ракет.
Да, но мы видим уже результаты вот такого, потихоньку, перехватывания инициативы и получения преимущества. Валентин, к сожалению, время заканчивается. Всегда очень интересно вас слышать. Давайте до следующего раза отложим некоторые темы. Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии разоружения, был вместе с нами. Мы идем дальше. Возврат к границам Украины 1991 года – это неизбежность. Так в интервью каналу «Настоящее время» высказался российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский, который сам предпочитает называть себя общественным деятелем. Интервью моих коллег большое, мы выбрали для вас лишь несколько моментов. О том, выгодна ли Путину война Хамас с Израилем, и прогноз по войне России против Украины. А если интересно, полную версию этого интервью можете найти на YouTube-канале и сайте канала «Настоящее время».
Война, собственно, в Израиле, с Хамас. Как вы оцениваете вообще реакцию Москвы? Вы понимаете, за кого Путин, за кого сегодняшняя Россия?
Вы знаете, они не за кого, они за хаос. Путину на сегодняшний день нужен хаос для того, чтобы вот в этой грязной мутной водичке по возможности вытянуть то, что им хочется. А то, что им хочется, это не проиграть в Украине. И, конечно, то, что сейчас устроил Хамас в Израиле, помогает Путину. Ну, давайте будем объективны. Украина в радикальной степени, вот не просто в некоторой, а в радикальной степени ушла с передовиц мировых СМИ. А мы понимаем, я надеюсь, что помощь Украине зависит не от благорасположения уважаемых политиков, даже таких, как Байден, а от позиции избирателей, от позиции людей, которые, если видят происходящие чудовищные события на своих экранах, если им о них рассказывают, то тогда они готовы тратить деньги на то, чтобы это предотвратить, развитие таких событий предотвратить. Если им показывают другие события, если у них внимание переключилось на другие события, то понятно, что готовность помогать уменьшается. И да, вот то, что Путин делает, он порождает хаос где только может для того, чтобы и людей отвлечь, и ресурсы отвлечь, и политиков отвлечь.
А сейчас, когда, вероятно, вот вспыхнет еще большая война на Ближнем Востоке, чем мы видим сейчас, а она, вероятно, может случиться, поскольку есть некая консолидация арабского мира, но тоже не все так однозначно там. Насколько вы уверены, что Россия действительно проиграет войну с Украиной?
Я вот здесь всегда надо проводить водораздел между тем, что Украина достигнет своих целей, то есть Украина победит, выйдет на границы 91 года. Здесь я ничего не могу сказать, это зависит от многих обстоятельств, связанных с поставками вооружений, связанных с готовностью украинского общества нести потери, ну и много с чем еще. И существует второй вариант – это победа Путина, которая, на мой взгляд, является тотально невозможной. Я всегда предлагаю провести такой мысленный эксперимент, который, ну, давайте скажем, ничего общего с реальной жизнью не имеет, но тем не менее. Вот представим себе, что путинские планы исполняются, и он захватил Украину, поставил в Киеве своего
наместника,
а сам захватил Украину там до Днепра или даже дальше. Что он получает на выходе? На выходе он получает страну, где в лучшем случае для него две трети населения его ненавидят, в худшем 100%. А он получил страну разрушенную, которую либо ему надо восстанавливать, либо беженцев принимать на своей территории. Он получил ситуацию, в которой с Россией никто не снимает санкции. Он получил ситуацию, где ухудшение жизни россиян неизбежное, ну, потому что экономика-то лучше не становится, а здесь еще на нее такую нагрузку повесили, невозможно объяснить войной, потому что, ну, типа, мы же победили, захватили же. Что ему делать в этой ситуации? Что ему делать? У него два варианта. Либо опереться на штыки, ну, тупо сказать, да ну, плевать меня, что вы думаете, россияне, я опираюсь на штыки. Хреновато, потому что штыки-то эти, на самом деле, хотели получать еще ордена, медали, новые должности. То есть они-то хотели продолжения войны, вот эти штыки, на которые он хотел бы опереться. Или попытаться опереться на людей, но людям тогда надо дать улучшение благосостояния, а он не может дать улучшение благосостояния. Значит, какой выход у него? Ну, кроме выхода уйти и повеситься тихо в углу. Это начинать новую войну. А с кем ее начинать? Да уже с НАТО. А это, ну, мы прекрасно понимаем, что это стопроцентный проигрыш. Именно поэтому я говорю, что стратегически выиграть эту войну Путин не может.
Спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, на нашем сайте и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Удачи. До понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».